Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Благодать и закон».
Нам сегодня нужно точно знать, во что мы верим. Я хотел бы, чтобы сегодня, уходя с этого собрания, каждый из вас сегодня ушел отсюда с точной, ясной уверенностью, с ясным пониманием, где ваша вера, на чем вы стоите. Сможете ли вы встретиться с любыми волнами этого мира, с разными возражениями, они разные формы бывают, и иметь готовый ответ на эти возражения. Я думаю, стоит сейчас посвятить минут так 45-50, может быть, для того, чтобы коснуться этих вопросов, потому что они касаются каждого из нас. Это не просто отвлеченная теория, это то, что касается каждого из нас. Когда мы говорим о вере, когда братья мне позвонили и попросили, что вот такая тема, такой вопрос интересует, я обратил свое внимание на одного человека, который рассказал о себе. Он когда-то сам пришел к Богу. Интереснейший опыт у него был, его личного познания Бога. И потом в результате этого познания Бога он стал самым активным распространителем этого познания. Его зовут апостол Павел. Возможно, многие из вас читали о нем, знают его биографию, знают, о чем идет речь, когда я говорю, что он пытался служить Богу, и потом Бог сделал чрезвычайную перемену в его жизни. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной сейчас открыли послание к филиппийцам. Это послание, в котором он в большей степени раскрывает свою перспективу жизни. Он немножко что-то подобное говорит в послании к Галатам в первой главе, немножко во второй. Но так вот, как в послании к филиппийцам, он нигде так ясно не открывает эту суть. Это его кредо веры. Знаете, что такое кредо веры? Это основа. Это тогда, когда вся шелуха облетает, и остается стержень, остается корень. Вот он рассказывает здесь, почему он стал человеком, который был абсолютно предан Богу. Я думаю, если вам не безразлична вера, если вам не безразлично ваше отношение к Богу, вам, наверное, будет интересно посмотреть на то, чем жил апостол Павел, для того, чтобы мы с вами сегодня могли кое-чему у него научиться. Третья глава, послание филиппийцам, третья глава. Я буду читать с первого стиха. Третья глава, с первого стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос». Это короткая история, которая отражает всю жизнь апостола Павла. Он рассказывает, почему он верит так, как он верит. И вот в этом рассказе он представляет несколько интересных элементов или несколько ступеней, на которых нам с вами сегодня нужно обратить внимание. Он говорит о двух разных опытах, которые у него были. То есть у него был первый один подход к Богу, и потом что-то в его жизни произошло. Потом он каким-то образом понял, что он идет не туда. Он разворачивается на 180 градусов и идет в другую сторону. Вы помните, это произошло по дороге в Дамаск, тогда, когда апостол Павел, и тогда он был Савлом, когда он гнал церковь, и он встретился со Христом, и когда Христос ему отвечает, что «Я тот Иисус, которого ты гонишь», этого было достаточно для того, чтобы Савлу полностью поменять жизнь. И вот здесь он объясняет. Он говорит о двух системах, о двух религиях. Вы знаете, что в мире существуют только две религии? Вы скажете, что это не совсем правильно, потому что вы, по крайней мере, знаете еще три пятидесятника. Или православных, или мусульман, или иеговистов, или буддистов и так далее. На самом деле существуют только две религии. Я вам сейчас объясню, в чем разница между одной религией и всеми остальными. Одна религия, она построена на том, что она считает, что есть Бог, есть человек, который где-то рядом с Богом. Он меньше Бога, гораздо меньше. Он не такой сильный, как Бог, он не такой умный, как Бог. Но он все-таки может на этого Бога как-то воздействовать с одной стороны или с другой стороны. Как по-русски говорят, не мытьем, так катаньем. Есть такая пословица в русском языке. И те, кто уже давно из России, я вас сегодня обогащу немножечко ваш русский разными такими присказками, которые хорошие вещи есть в русском языке. По-английски говорят эту же самую пословицу, можно сказать, there is always another way to skin that cat. Вот, немножко cruel, да, звучит, но это та же самая пословица. Не мытьем, так катаньем возьмешь. Значит, суть в следующем, что у человека есть способность заставить Бога, большого, сильного Бога, делать то, что он хочет. В этом суть всех религий. Абсолютно всех. Только разные инструменты. По-разному люди воздействуют на Бога. Ну, они думают, что они воздействуют. Допустим, язычники, которые живут где-то далеко на севере, шаманы всякие разные, вот, они учат для того, чтобы была удачная охота в этом сезоне, который открывается, чтобы Бог дал мне охоту, чтобы Бог послал этих зверей, на которых надо охотиться, там, чтобы погода была такая, чтобы можно было охотиться, то для этого нужно принести вот такую жертву. То есть, что делает этот шаман? Он берет, упаковывает это все дело в специальный ритуал и отсылает к Богу, так скажем, образно говоря. То есть, он говорит, вот если ты пропрыгаешь вокруг этого костра босиком очень долго и будешь говорить специальные слова, то вот тогда Богу ничего больше делать не остается, как только послать тебе хорошую погоду и зверей навстречу. Такая идеология у людей. Другие люди говорят другие вещи, допустим, свидетели Иеговы. Они говорят, что если вы хотите иметь счастье с Богом, чтобы Бог вас благословил, для этого нужно насвидетельствовать определенное количество часов. Вы знаете, что у них есть такое правило? Каждый должен насвидетельствовать определенное количество часов. И когда он идет свидетельствовать, то рядом с ним идет еще один человек, который, знаете, зачем там ходит? Он проверяет, действительно ли он свидетельствует эти часы, или просто отлынивает от работы Божьей. Вот. Суть та же самая. Это другая упаковка, другие люди, это уже не шаманы дикие с перьями в голове, это уже в галстуках, это уже люди, которые говорят на цивилизованных языках и пользуются цивилизованной техникой. Но суть та же самая. Я хочу заставить Бога делать то, что мне хочется, и я делаю это посредством какого-то ритуала. Берите любую религию, в каждой религии будет эта система. Будет человек, который хочет заставить Бога делать то, что мне хочется, и только меняется декорация. Буддисты, там йоги на голове стоят, кто-то там диетами специальными изнуряет свои тела. Я ничего против диеты не имею, если это, ну, просто ради благого дела какого-то. Вот. А если это религия, которым люди хотят служить Богу, вот, то это, в принципе, один из инструментов. И есть другая религия. Есть религия, которая признает, кто такой Бог. И признает, кто такой человек. Дело в том, что человек никогда не был равным Богу. Я вам скажу такую вещь, вы знаете, никогда не будет равным Богу. Никогда. Даже в вечности, даже спасенные люди, даже все те, которые будут с Богом там в вечности, они никогда не будут Богом. Бог всегда останется Богом, мы всегда останемся творением. И вот эту вещь многие люди не понимают. И эту вещь не понимал Павел или Савл. Почему он не понимал? Потому что он пытался что-то делать. Он пытался что-то делать для того, чтобы задобрить Бога. Для того, чтобы получить его благорасположенность. И он много старался. Он старался до такой степени, до которой никто из нас не способен постараться. Посмотрите, он перечисляет. Еврей от евреев. То есть он не просто, сегодня, знаете, модно говорить, что вот у меня тоже какая-то четвертая бабушка в пятом поколении была еврейкой. Почему-то сегодня все сразу стали считать вот эти вот связи. Нет, это не так, не седьмая вода на киселе. Это действительно еврей от евреев. То есть я в этом народе рожден, в этом народе вырос, я принадлежу ему по праву. И все, что принадлежит этому народу, принадлежит мне. Еврейскому народу был дан закон. Таким образом, апостол Павел говорит, я еврей от евреев. Он говорит, по своему вероисповеданию я фарисей. Фарисей это была такая секта, такая группа особо ревностных евреев, которые особо старались исполнять закон. Много всяких разных правил они разрабатывали. Вы знаете, что, кстати, кто помнит, сколько заповедей Бог дал Моисею? 10 заповедей. Женя, спасибо. К моменту, когда пришел Иисус Христос, у евреев было, знаете, сколько заповедей? 613. Знаете, как они получались? Они получаются примерно так. Вот если есть закон, в любом законе, знаете, есть такая русская пословица, закон это дышло, куда повернул, туда и вышло. И многие так относятся к закону. Так вот, смотрите, если сказать, что закон это вот такая ограда, которую поставили, да? А человек здесь, в середине. Человек ищет, как бы ему просочиться вот именно там, где немножечко есть дырочка. Что делает? Здесь люди ставят здесь перегородочку, здесь перегородочку, здесь перегородочку, здесь перегородочку. Вот посчитайте уже сколько? Уже 8, да? Вот. Хорошо, здесь поставили перегородочку? Хорошо, мы вот так его обойдем. Здесь поставили перегородочку, и так и живут. И вот все законы, вы знаете, почему на юриста нужно учиться 10 лет? Потому что вот эту всю казуистику нужно выучить. Посчитать, кто какими поправками Конституции что пытался огородить. Вот почему 613 заповедей было. Ну, например, у них была такая заповедь. Вы знаете, есть заповедь о субботнем пути. Нельзя проходить там определенное количество, больше, чем положено в субботний день. Вот. Но совет старейшин фарисейский заседали и специально приняли решение, что если человек возьмет с собой коврик, возьмет с собой воды и немножко продуктов и пройдет этот субботний путь, это примерно 1 миля, немножко меньше мили, пройдет субботний путь, разрушит этот коврик, приляжет, покушает, он уже побыл дома, собрал свой коврик и пошел, еще 1 милю прошел, опять присел, опять разложил, опять побыл дома и еще раз пошел. Вот. И такая, самые-самые разные такие странные вещи. Кстати, у них, знаете, нельзя на машинах ездить в субботу. Вы знаете, почему нельзя ездить? Потому что есть заповедь не разводить огонь в субботу. А когда вы поворачиваете ключ, для тех, кто не знает, как машина работает, в цилиндрах вспыхивает огонь. И это большой грех. Поэтому они специальную заповедь сейчас современные раввины изобрели для того, чтобы не пользоваться автомобилями. Вот. И так далее. И вот так вот это все растет, растет, растет. И смотрите, чем занимался Павел. Он бежал от одной заповеди к другой, от одной к другой, от одной к другой. Он пытался узнать, что еще я не исполнил, что еще мне исполнить. Есть ли еще что такое, чтобы я исполнил? То есть он говорит по правде законной, непорочные. Но есть одна проблема. сколько бы он ни исполнял вот этого всего, знаете, когда мы говорим о том, что Бог, который выше человека, который создал все то, чем живет человек, создал человека, и человек ему принадлежит. Теперь смотрите, человек пытается что-то сделать и пытается прийти и предъявить Богу права. То есть он пытается предъявить Богу свои заслуги. Он приходит и говорит: Господи, ну я ж вот это сделал, я вот это сделал, я еще что-то сделал. Вы знаете, для Бога это абсолютно не играет никакой роли. Почему? Потому что Богу все принадлежит. Если Бог создал землю, если Бог создал все золото, которое на земле, все полезные ископаемые, которые здесь, Он создал нас с вами, Он создал все законы, которые есть здесь на земле, то что бы мы ни взяли с этой земли, все это уже принадлежит Богу. Таким образом, мы никак не можем вот этими своими делами каким-то образом заработать благорасположение Божие. Вот эту истину апостол Павел и открыл тогда, когда он встретился с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Смотрите, он пишет 4 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочный». Но посмотри, что-то произошло, и он говорит, все, что для меня было преимуществом, весь вот этот, всю эту казуистику, весь этот закон, в который я вложил всю свою жизнь, я поставил на нем крест. Я все это почел тщетою. И знаете, как почел тщетою? Не просто почел тщетою, а те, кто приходит и навязывает ему эти вещи, знаете, как он называет? Плохими словами. Посмотрите, 2 стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Так достать нужно было апостола Павла до такой степени, чтобы он так резко говорил. Ну, кстати, это была не какая-то обзывачка вот, в то время, а действительно с псами ассоциировалось это образное выражение, с которым ассоциировали язычников, ассоциировали людей, которые не знают Бога, которые живут абсолютно другими вещами, другими вопросами наполнено их сознание. Поэтому он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Он попробовал, он прошел все это, и он поставил на этом крест. Я сейчас хочу сделать немножечко отступление. Давайте мы пока оставим апостола Павла здесь. Посмотрим на суть его веры, и потом мы вернемся к нему. И посмотрим на то, что происходило в его жизни. Дело в том, что для апостола Павла вдруг стала ясна одна истина. Истина, которая стала ясной когда-то Иову. Иов был такой человек, который жил примерно во время Авраама, может быть, даже немножечко раньше. Эта книга Иова считается книгой, которая самая старая, написана была раньше всех книг, остальных книг Библии, хотя она перед Псалтырем находится. Так вот, с этим человеком случилась очень интересная история. Он был благочестивым, то есть порядочным человеком. У него была семья, порядочные дети. У него был бизнес, большой бизнес был, по тем временам очень большой. У него были животные, скот различный. Вот, и, по всей видимости, он был человеком, пользующимся большим авторитетом. Вот этот человек пережил глубокую трагедию. В один день сатана предстал пред Богом и говорит. Бог ему спрашивает его, говорит, ты видел Иова, который вот там на земле, и который благочестиво живет. Но ты же его оградил, ты же дал ему все, что необходимо, и поэтому он так тебя и благодарит. Вот если ты уберешь эту защиту, если ты снимешь эту ограду, посмотрим, что тогда будет. И Бог разрешил дьяволу. Бог разрешил, и вся книга Иова, по сути дела, представляет собой вот эту реакцию этого благочестивого человека, человека, который вдруг встретился с мощным действием Бога. Пришли трое его друзей. Три, а потом четвертый появляется еще. Эти друзья говорят ему о разных причинах, спекулируют, почему это могло произойти. И он не соглашается с ними. Вместе с тем он не соглашается с тем, что с ним произошло. Но когда все это закончилось, послушайте, что Иов отвечает Богу, когда он выслушал Божьи слова. Это 42 глава с 1 стиха. 42 глава книга Иова с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, я буду говорить. И что буду спрашивать тебя, у тебя объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле“». Вы знаете, что произошло у Иова? Это была тяжелейшая жизнь, тяжелейшее переживание. Но Бог взял и приблизил Иова. Он использовал эту ситуацию с дьяволом, с этим искушением. Он взял и приблизил Иова к себе так, что Бог стал теперь для Иова более реальным. И знаете, в чем эта реальность? Эта реальность в том, что Иов теперь видит, что Бог гораздо сильнее и гораздо больше и гораздо могущественнее, чем он представлял себе до того. Сегодня очень многие люди говорят о том, что я знаю Бога, я приближаюсь к Богу, я познаю Бога. Из разных сфер, в разных контекстах мы слышим эти слова. Но вы знаете, каждый человек, который приходит к Богу, он прежде всего будет видеть Его могущество, Его славу. Если вы этого не видите, если вы приходите к Богу и говорите: «Я хороший», или «Мои правила хорошие», или «Правила из моей деревни хорошие», или «Правила из тех, кто меня поддерживает, хорошие», вы не знаете, кто такой Бог. Вы просто играете в очередной вариант такой религии. Вы можете с пеной у рта биться головой об стенку и доказывать, что ваша религия правильная. Вы можете пострадать за нее. Вы можете пойти на съедение зверям. Были люди такие. История полна таких людей. Тем не менее, все то, что вы представите, будет еще один вариант, еще одна версия того, что люди представляли на протяжении многих и многих веков. Я скажу вам, вы знаете, были люди более талантливые, чем вы в истории. Я не хочу вас унизить, но я знаю, что были люди, как Магомед, который создал мировую религию, ложную религию. Религию построена на законе, религию построена на заблуждении. Посмотрите, сегодня 1/3 земного шара за ним следует. Способный человек был, который создал все, организовал. Возьмите свидетелей Иеговы, которые создали империю. Возьмите мормонов, которые создали мощнейшую структуру сегодня. И тысячи, миллионы, миллиарды людей за ними следуют. Сегодня возникает вопрос: какого Бога мы знаем? И вот здесь отпадают все остальные вопросы. Абсолютно все остальные вопросы тускнеют. Помните, когда ко Христу подошел один молодой человек и задает ему вопрос: какая заповедь наибольшая? Ну, 613 всего, и нужно из всех этих заповедей выбрать какую-то. Помните, что Христос ему говорит? Он говорит: знаешь что, оставь всю эту казуистику. Оставь все эти сравнения, все эти вещи, кто больше, что меньше. Есть одна только заповедь. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вы знаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что раньше вот здесь стояли разные решетки, разные барьеры, вернее, которые перекрывали всякие разные варианты, лазейки, которые люди придумывали в законе. Христос говорит: вы знаете что, оставьте все это дело. Это то, что сделал Павел. Он оставил. Оставьте все это дело и обратитесь к тому, чтобы ваше сердце признало, кто такой Бог. В этом является суть веры. Очень интересно, как это представлено в Священном Писании. Я несколько текстов прочитаю вместе с вами. Давайте откроем книгу Иеремии, 31 главе, с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и в мыслях, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Речь идет о другом измерении. Речь идет о том, что был порядок один, когда вот этот человек был огорожен забором. Забор, так скажем, закон представлял, который огораживал и показывал ему, вот сюда здесь можно, здесь нельзя. И как мы уже говорили, все, что человек делал с самого начала, посмотрите, закон дали, Бог дал народу израильскому, и не прошло еще из 40 дней, то есть Моисей еще был на горе. А народ уже здесь внизу уже вылил себе тельца золотого и уже поклонялся этому тельцу. Посмотрите, еще не прошло и 40 дней, еще все было свежее, еще на горе там молнии были, гром гремел. Почему? Потому что Бог присутствовал там. И они видели это, они знали. Вы знаете почему? Потому что в сердце человека живет вот этот дикий закон. Закон бунтарства. Закон самоцентризма, когда я хочу, чтобы было по-моему, и чтобы было сейчас. В этом суть грехопадения. В этом суть того, что произошло в Эдемском саду. Это не просто Адам с Евой скушали яблочки и отравились. Это совсем по-другому. Это Адам и Ева в своем сердце восстали против Бога и разорвали свои отношения с источником жизни. И теперь смотрите, они находятся в этом положении. Бог поставил им закон и показал, да, хорошо, вот это если будете выполнять, будете иметь жизнь. Будете туда через ограду перелазить, не будете иметь жизни. Смерть будет. И это как раз то, что они делали. Помните, когда вы были маленькими? Я не говорю о том, когда вы стали большими. Но когда вы были маленькими, вам мама или папа говорили, поставили что-то и сказали, вот это не брать. Помните, что вам хотелось сделать? Как раз вот то, что мама с папой запретили. Вот этот запретный плод, говорят, запретный плод сладок. Дело в том, что речь идет о не просто о сладости плода, а речь идет о качестве природы человека. Это качество заключается в одном простом слове – эгоизм или самоцентризм. То есть мы все живем так, как мы хотим. И этот самоцентризм, наш эгоизм правит. Люди прикрывают его разными, всякими разными красивыми формами. Пытаются каким-то образом представить его так, чтобы это, ну, не совсем уж эгоизм. Но на самом деле ничего не меняется. Я как-то с молодежью, с нашей, мы говорили о нескольких вещах. Вот представьте себе, вот это Бог, я обычно рисую такую картинку, когда Бог, он из себя исходит. А здесь человек. И у Бога есть своя шкала ценностей, да? То есть, что такое хорошо и что такое плохо. Помните, да, крошка сын к отцу пришел и спросила, кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Владимир Владимирович Маяковский. Так вот, Бог имеет право не только определить, что хорошо или плохо, а Он сам устанавливает это хорошо или плохо. Его природа, его сущность. Теперь посмотрите. Вот здесь вот маленький Джо. У него тоже есть своя система ценностей. Независимо от того, он Джо или дядя Ваня. У каждого человека есть своя система ценностей. Есть то, во что мы верим, что правильно. Вам, может быть, приходилось встречаться, когда, особенно здесь, в эмиграции, когда люди приехали с разных мест. И одному кажется, что вот так правильно, другому кажется, вот так правильно. Один вот так всю жизнь сделал, другой вот так всю жизнь сделал. И теперь пришли эти два человека и говорят о том, что вам, молодым, чаще всего вообще непонятно. Вам кажется, и то не совсем понятно, и другое непонятно. И о чем они здесь вот так горячо, так активно доказывают друг другу. Это говорит о том, что у каждого человека, и у вас в том числе, у каждого человека есть своя система ценностей. Мы все определяем, что правильно, что неправильно. Так вот, многие неверующие люди, люди, которые не знают Бога, делают добрые дела. Так, да? Люди бросаются в горящие здания для того, чтобы выхватить оттуда тех людей, которые не могут выйти. Люди делают какие-то взносы материальные, большие деньги жертвуют и так далее. Всякие разные добрые дела делают. Возникает вопрос, ну как же? Вот этот человек делает доброе дело, он вроде бы хороший. Как же можно сказать, что он негодная природа у него, что он грешник, что он... А посмотрите, он вот одних спас, других спас, третьим очень много добра сделал, там какую-то нацию вообще накормил от голода, спас. И тогда есть такие люди. Вы знаете, что получается? Получается простая арифметика. Вот в этой сфере, допустим, в сфере отношений к бедным, человек берет, копирует Божью ценность и переносит и вставляет свою. Это правильно. Это очень правильно. Это значит, что он признает, что вот эта часть божественной системы ценностей, божественной справедливости, она правильная. Но знаете, какая беда в этом? Беда в том, что он остался хозяином этого положения. Беда в том, что все это опять-таки служит его утверждению его собственного «я». Почему? Потому что это он так решил, что он примет это. Сегодня он решил это принять, завтра он решил это не принять. Здесь он считает, что правильно, а здесь вот, где Библия говорит о том, что жене не разводиться с мужем, ну это какой-то старый древний закон, который... Ну, к сожалению, да, еще остался где-то пережитки в каких-то там вот группах людей, которые не развиваются. И так далее. Или если речь идет о том, что человек должен жить ценностями неба, о том, что он, ваше жительство на небесах. Какие небеса, ребята? Здесь надо дать людям пожить. Я именно ради этого и еду вот туда бедных этих спасать. Понимаете, в чем проблема? Речь идет о том, что этот человек не принял всю Божью систему полностью. Он не принял Божьего права определять, что хорошо и что плохо. И в этом его катастрофа. Потому что он продолжает играть Бога. Роль Бога продолжает играть. И он к Богу подходит и говорит, вот это, ну хорошо, это приму, это ничего. Так, это, нет, это не очень подходит. А это совсем страшно. Человек остается в положении командира, в положении господина. Именно об этом апостол Павел говорил. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Будут люди, которые будут приходить и будут говорить о многих правилах вот здесь. Но если они не будут знать Бога как своего господина, не будут иметь с ним отношений, отношений любви, о которых Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего, не будут иметь этого внутреннего стремления к Нему, они никогда не будут знать Божьей веры. Вот почему пророк Иеремия говорит, был один завет, который был, выражался вот в таком законе. Но, говорит, вы же его нарушали. Теперь, говорит, будет новый завет. Мы верующие, верующие нового завета. Так, да? Будет новый завет. И суть нового завета будет заключаться в том, что Бог возьмет, и вот этот вот весь закон... И он вложит его в сердце. Давайте посмотрим еще один текст из книги Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Слушайте. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». И вот посмотрите, в чем суть этого сердца. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделая то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои соблюдать и выполнять». Еще один текст, немножечко назад переверните, Иеремии 32 глава. «И заключу с ними новый завет», 40 стих, «вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердцах их». Для чего, послушайте? «Чтобы они не отступали от меня». То есть, смотрите, если раньше он говорит, мы поставили забор, и вы его перелазили все время, то сейчас Новый Завет будет радикально отличаться от того, что было в Ветхом Завете. В Новом Завете я произведу операцию на сердце. Я вставлю туда здоровое сердце. И отличие это здоровое сердце будет в том, что у него природа будет новая. Несколько текстов из Нового Завета. Посмотрите Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус Христос встречается с Никодимом, один из представителей фарисейской элиты. И Никодим задает ему вопросы, начал говорить ему о том, какая религия правильная, или как правильно верить. Послушайте, что ему Христос отвечает. 5 стих 3 главы. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Это очень категоричное утверждение. Иисус Христос обращается к людям, ко всем людям, которые живут на земле. И Он говорит: вы знаете что? Вам нужна пересадка сердца. Вам нужна природа новая. Почему? Потому что если вас сверху только будут обставлять законами, ваша ветхая природа будет искать лазейки, как из этих законов выбраться. Почему? Потому что ее природа вот там в грязи. Ее природа, ей приятно в грязи. Она там живет, она там родилась. Это природа всякого человека. Вот почему апостол Павел говорит: все вот эти заслуги свои, все вот эти, знаете, доспехи, которые я носил с таким трудом, все это сложил и в мусорник выбросил. Все почитаю за ссор. Ради чего? Ради превосходства Христа Иисуса, Господа моего. Я хотел бы сейчас задать вам вопрос. Знаете ли вы, есть ли у вас вот эти отношения со Христом? Знаете, с чего они начинаются? Они начинаются с простого вопроса. Если этот вопрос решен, остальные вопросы все, знаете, теряют необходимость, даже нет в них необходимости. Вопрос того, за кого почитаете вы Бога? Каким вы признаете Бога? Признали ли вы себя абсолютно зависимым от Него? Признали ли вы Его ценности, Его истину, как то, что представляет собой абсолютную ценность? Я говорю абсолютную ценность, это значит ценность вашей жизни сегодня. Не просто, мы, знаете, верующие как привыкли говорить о ценностях, что ну это вот ну какие-то глобальные, ну не пить, не курить, в собрание ходить. Один, помню, у нас когда-то в армию ушел, он такие, знаете, околоцерковный народ бывает, я не знаю, у вас есть здесь такой, вот, и пишет другому такому же: «На зибру ходи». На собрание, значит, это по-украински «зибрання», у них такая была аббревиатура. На зибру ходи, мол, значит, нужно иногда посещать. Речь идет совсем о другом. Речь идет о нашем отношении, о нашей жизни, о том, чем мы живем. Слушайте еще один стих из 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем. Знаете, что получается? Оказывается, рождение свыше – это очень интересная операция. Очень интересная. И люди это не могут понять. Я встречался со многими специалистами, которые отвергают непорочное зачатие Иисуса Христа. Или же людьми, которые отвергают боговдохновенность Писания. Или же людьми, которые отвергают триединство Бога. Все эти люди говорят об одном. Они говорят о том, ну как это можно понять? Ну вы скажите, Иисус Христос – это Бог или человек? Ну, это Бога... Нет. Бога человек... Так что, на 50% Бог, на 50% человек? Нет. Он на 100% Бог и на 100% человек. Не могу понять. Так что там, 200%? Или же люди задают вопрос, а Бог один или три? Дух Святой – личность? Личность. Иисус Христос – личность? Личность. Бог Отец – личность? Личность. Так что там, три личности? Там что, три Бога? Люди не могут понимать многих вещей, и на это есть причины. Почему? Потому что если бы мы могли разобрать Бога на составные части и потом сложить его, то он не был бы Богом. К сожалению, очень многие люди видят в Боге или хотят увидеть в Боге подопытного кролика, которого можно принести в лабораторию и заставить его делать то, что мы хотим. И когда мы говорим о Боге Библии, мы говорим о совершенно другом процессе. Мы говорим о том, что человеку нужно рождение. Знаете, что такое рождение? Вы знаете, как рождается человек? Есть две клетки. Две клетки, мужская и женская, которые соединяются вместе. И уже через несколько часов вы не можете их отделить. Вы не можете разделить, какой хромосом принадлежал одной, какой хромосом принадлежал другой. Когда вы встречаетесь с какими-то знакомыми ваших родителей, то иногда эти знакомые говорят, ты смотри, на папу похож, а уши, уши на маму, а глаза на дедушку. И начинают пытаться разделить, вот, кто на кого похож. Ну, знаете, как бы ни говорили, там, чьи у вас уши, папины или мамины, и чей нос, и чей голос, вот, и чей ум, вот, и так далее. Это все условно. Это все условно. Почему? Потому что это вы сами. Это тот уникальный набор, та комбинация всех клеток, всех элементов, которые Бог благоизволил создать для вас. И знаете, что Бог не ошибается. Знаете, что Бог дал вам то, что вам нужно. Научитесь жить и благодарить Бога за то, что Он сделал для вас, то, что Он сделал вам в вашей жизни. Многие люди постоянно живут тем, что вот, вот а у нее, вот, а вот у него, вот у них. И постоянно живут вот этим, вот этой погоней о том, что кто-то лучше, кто-то, а я вот не такой хороший или не такая хорошая. Бог создал вас такими, какими Он хотел, чтобы вы были счастливы. Но когда мы говорим о духовном человеке, происходит интересная операция. Вот этот человек, который шел от Бога и хотел где-то там насладиться греховной жизнью, он хотел утверждать себя, Бог делает операцию. В результате этой операции его дух, Дух Святой, соединяется с обновленным духом человека. И рождается новый человек. Вот почему написано «рождение от духа». Это очень интересный факт. Дело в том, что только те люди, которые пережили вот эту новую природу, которые пережили вот это смирение и преклонение пред Богом, когда они пришли к Богу и сказали, Господи, я отказываюсь от всего своего. Когда они стали пред Богом, они просто прочитали молитву покаяния, не просто сделали то, что их научили. Они действительно увидели в Боге того, как увидел апостол Павел. Он говорит, все почитаю, читаю и иду за ним. Для того, чтобы найтись в нем, для того, чтобы познать его. Это то, что происходит при рождении свыше. Это то, что Иисус Христос говорит, не можете войти в Царствие Небесное. Если нет этого, не можете войти. Почему? Потому что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. Потому что только Божий Дух, вселяясь в сердце человека, делает его жителем неба. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если этой операции не произошло, если вы никогда не родились, если ваша природа не поменялась, Если в вашей жизни никогда не появилось этого глубокого, полного смирения перед Богом и признания Его правил, Его системы ценностей, своей системой ценностей, по всей видимости, нет вот этого внутреннего начала, которое тогда, когда придет последний день вашей жизни здесь на земле, поставило бы вас на небеса. Вы можете быть религиозным человеком. Вы можете ходить в церковь, вы можете быть самым ревностным исполнителем вашей версии традиций, обрядов, законов и так далее. Вы можете все это делать и не знать Бога. Знаете, были такие люди. Откройте, пожалуйста, Матфея, 7 глава, с 21 почитаем. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот в чем оказывается проблема. Оказывается, если у человека нет здесь Божьего Духа, написано, у него нет ничего общего с Богом. У него может быть что-то общее с религией, но нет ничего общего с Богом. Давайте еще вернемся в 8 главу послания к римлянам. Посмотрите 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот, оказывается, в чем спасение. Когда Дух Святой будет проходить и воскрешать, то воскреснут только те люди в первом воскресении, которые действительно имеют этот Дух или имели этот Дух в сердце своем. Вот в чем суть спасения. Вот почему мы говорим сегодня о благодати. Вы знаете, существуют разные правила, разные законы в разных народах, в разных традициях. И каждая из них имеет какое-то основание. Но сегодня, когда мы живем в мире, в век, когда все изменяется, сегодня возникает самый важный вопрос. Знаете ли вы Иисуса Христа? Любите ли вы Бога? Есть ли у вас вот эти личные отношения, когда вы хотите Его знать? Конечно, каждый из нас несовершенный. У каждого из нас есть какие-то проблемы, какие-то слабости в жизни, какие-то неудачи. Но речь идет о сердце. Речь идет о том, есть ли внутри вас это глубокое признание, что вы без Бога не хотите и не можете жить, что вы Ему принадлежите, что вы признаете Его величие, признаете Его силу. Последний текст, который я прочитаю, мы помолимся. Иоанна, 10 глава, 26 стиха. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Знаете, кому эти слова были сказаны? Фарисеям. Фарисеи, которые ходили без конца и никак не могли, они все критиковали Христа, им все недостаточно было убедительных каких-то доказательств. И Христос вам объясняет, знаете почему? Вы не верите, потому что сердце ваше козлиное, потому что в сердце вашем нет овечьего сердца, потому что вы бунтари, потому что вы ищете своего, потому что вы ходите за религией, но на самом деле вам нужно просто найти удобную форму оправдания того, что вам нравится. Поэтому он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Я хотел сегодня бы задать вопрос вам, есть ли у вас такие взаимоотношения с Богом? Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы встретиться с нами, для того, чтобы дать нам возможность признать огромное могущество Божие, для того, чтобы взять на себя наш грех, для того, чтобы заплатить эту цену, которую мы с вами должны были заплатить, для того, чтобы дать нам новое сердце.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!